Спасибо, Вадим. У микрофона был Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 15 августа, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Вооруженный конфликт на Кавказе. Европейские и американские дипломаты вместе с руководством Грузии и России ищут пути выхода из кризисной ситуации. Реакция британской прессы на события в Грузии. Городской репортаж о протестах петербургских предпринимателей в Москве. А также обзор прессы. Новости Олимпиады, экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы – это, конечно, российско-грузинский конфликт. И сейчас в центре Москвы начинается акция прокремлевских движений. Активисты молодой гвардии «Единой России», движение «Наши», «Россия молодая», «Местные», «Новые люди» Евразийского союза молодежи. Акция называется «Своих не бросаем» и посвящена, как указывается в анонсе мероприятия, памяти погибших российских воинов-миротворцев, осетинских военнослужащих и мирных жителей. На акции находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. На Новопушкинском сквере сделали большую сцену, и на этой сцене огромный плакат, на котором написано «Своих не бросаем» и на букве «О» триколор и скрещенные две руки. А фотография миротворца со знаком «Стоп», за которым идет женщина с ребенком и пожилые люди. Действительно, здесь поддерживают именно их, миротворцев, здесь поддерживают стариков из Осетии, Южной Осетии. Здесь и российские флаги, и осетинские. Надо признать, что акция сама по себе еще пока не началась, и не скажу, что здесь слишком много народу, играет патриотическая музыка. И вдоль вот этой сцены выстроили несколько автомобилей типа «Газели», у которых прислонена такой плакат, на котором написано «Гуманитарная помощь жертвам агрессии режима Саакашвили». И только что буквально открыли двери вот этих автомобилей и начали туда загружать подушки, вот какие-то тут одеяла, я так понимаю. Плюс ко всему этому еще могу сказать, что открыт здесь пункт сдачи крови пострадавшим в Южной Осетии. Могу еще только добавить, что люди постоянно подходят, достаточно много милиции, которая, безусловно, на входе через металлодетекторы проверяет всех на наличие каких-то недозволенных предметов. И патриотическая музыка, в основном «Россия молодая» присутствует. Михаил.
Спасибо, Максим. На прямой линии с акции прокремлевских молодежных движений был наш корреспондент Максим Ярошевский. А сегодня в России и Грузии пройдут переговоры западных дипломатов. В Сочи прибывает Ангела Меркель, где она встретится с президентом Дмитрием Медведевым. Но в Тбилиси госсекретарь Кондолиза Райс. На встрече в Грузии будет обсуждаться план мирного урегулирования конфликта, предложенный президентом Франции Николя Саркози. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Госсекретарь США Кондолиза Райс продолжит переговоры с президентом Саакашвили по согласованию положения мирного плана, который уже одобрили президент России Дмитрий Медведев, а также президенты Абхазии и Южной Осетии. Положения московского документа должны стать основой будущей резолюции Совета Безопасности ООН по нормализации обстановки в Южной Осетии. Но одно из вчерашних заявлений президента Саакашвили свидетельствует о том, что согласование конкретных деталей плана сталкивается с большими трудностями. Михаил Саакашвили сказал, что он не может согласиться с тем, чтобы, цитирую, «убийцы и насильники вдруг превратились в миротворцев». Конец цитаты. Можно предположить, что поскольку Саакашвили именно российских военных обвиняет в агрессии и убийствах мирных жителей грузинских сел Горийского района, то он не соглашается, по крайней мере, на данный момент, с тем, чтобы российские военные получили статус миротворцев, и это их право фиксировалось в резолюции Совета Безопасности ООН. Президент Саакашвили обвинил Россию в преднамеренном завышении числа жертв среди мирного населения во время боев в Цхинвале. При этом Михаил Саакашвили цитировал документ Human Rights Watch. Он напомнил, что до начала боевых действий осетинская сторона эвакуировала мирное население из Цхинвали и осетинских сел, а грузинское руководство этого не делало, поскольку, по словам Михаила Саакашвили, не готовилось к войне. Президент Саакашвили сообщил, что танковая колонна российской армии двинулась с запада страны на второй по величине город Грузии – Кутаиси. Эти передвижения он склонен объяснять дипломатическими маневрами, которые продолжаются вокруг мирного плана президента Саркози. Ситуация в целом в Грузии остается стабильно напряженной. Российские военные вместе с абхазскими формированиями окончательно укрепились в городе Синаки, далеко за пределами зоны грузино-абхазского конфликта. Они контролируют центральную автотрассу и портовый город Поти. Есть некоторые признаки того, что российские военные готовятся к выходу из Гори в центре страны. Однако говорить об этом как окончательном решении пока рано. У наблюдателей складывается ощущение, что российский генералитет действительно ожидает итогов дипломатических усилий. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня в Сочи, где, как я уже говорил, встретится с президентом России Дмитрием Медведевым. Эта встреча была запланирована давно, но в связи с последними событиями программа ее изменена. Вместо экскурсии по городу и по местам будущих олимпийских объектов стороны будут обсуждать только ситуацию в Южной Осетии и Абхазии. Рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Последние события на Кавказе вызвали вообще сомнения некоторых политиков Германии в целесообразности такой встречи. Но Ангела Меркель в ответ на эти опасения подчеркнула, что как раз в условиях кризиса было бы ошибкой не использовать возможность встречи с российским президентом. Эту линию подтвердили и члены парламентского комитета по внешней политике при Бундестаге, заседание которой состоялось в четверг. После заседания комиссии министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал: «Если Евросоюз хочет играть в регионе важную роль, если Евросоюз хочет помогать в достижении стабилизации в этом потрясенном кризисом регионе, то он должен сохранять открытыми каналы для переговоров как с Тбилиси, так и с Москвой». Вернер Хойер, один из внешнеполитических экспертов фракции либералов в Бундестаге, охладил, однако, тех, кто ратует за скорейшую отправку в регион миротворческого контингента с представителями стран Евросоюза, говорит Вернер Хойер. «Мысли об участии наших военных абсолютно преждевременны. Условия для этого пока не созданы ни конфликтующими сторонами, ни в ООН в плане разработки соответствующего мандата. Пока Германия, как и Евросоюз, делают ставку на гуманитарную помощь», говорит председатель парламентского комитета по внешней политике при Бундестаге Рупрехт Полянц. «Германия предоставила 1 миллион евро, а Евросоюз в целом 6 миллионов евро на гуманитарную помощь в этом кризисном регионе». Многие немецкие эксперты задаются вопросом, дойдет ли эта помощь до тех, кому она адресована, и будут ли выделенные деньги действительно потрачены на восстановление инфраструктуры в Южной Осетии. Гарантии для этого будут одним из вопросов на переговорах Ангелы Меркель с Дмитрием Медведевым. А в целом задача Меркель – добиться конкретизации притворения в жизнь согласованного плана мирного урегулирования конфликта. Миссия Ангелы Меркель трудна, так как вопрос о реакции Евросоюза может привести к его очередному кризису. Некоторые страны, в частности Великобритания и Швеция, а также Польша и страны Балтики, настаивают на указании на неприемлемость действий России. Правительство Германии вместе с правительством Франции выступает за умеренный курс. Фраза Франка-Вальтера Штайнмайера о сохранении открытыми каналов для переговоров не только с Москвой, но и с Тбилиси – это не просто слова. В ближайшие дни канцлер Германии Ангела Меркель намерена прилететь в Тбилиси для встречи с Михаилом Саакашвили, переговоры с которым Россия отвергает. Юрий Векстер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
6 человек погибли сегодня ночью при пожаре в доме для престарелых в городе Щевекино Белгородской области. В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены трое милиционеров. В Ульяновске задержана группа подозреваемых в причастности к убийству гражданина Камеруна. Human Rights Watch обвиняет Россию в использовании кассетных бомб в ходе конфликта в Грузии. Канада отменила совместные с Россией военные учения из-за действий Москвы в Грузии. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот тема этого часа. Новая книга стихов Александра Кушнера «Облака выбирают анапест». Интервью с Алексеем Уткиным. Репортаж о фестивале Европейского вещательного союза «Еврофолк», рассказ о новой книге под названием «Перу на рубеже веков 1884-1914» и открытый фестиваль кино и телепрограмм в Ульяновске. Ну а в программе «Свобода в полдень» мы переходим к обзору центральных российских газет. И сегодняшняя тема обзора – это «Дефолт. 10 лет августу 98-го».
Исполнится 17 августа. Добрый день, Михаил. Об этом сегодня многие газеты нам напоминают, что грядет такой вот юбилей. Есть очень много комментариев на эту тему. Напоминают газеты о том, как развивались события 10 лет назад, почему вот возникла потребность объявлять этот дефолт. Ну и, конечно же, анализируют уроки дефолта и делают это, в частности, российская газета. Здесь большая статья Евгения Ясина, научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики. Он пишет о том, что дефолт – это была операция тяжелая и крайне вредная для репутации государства, во-первых. И вот, например, он говорит о том, что сила американского правительства в том, что ни разу в истории США правительство не отказывалось платить по своим обязательствам. И поэтому правительство Соединенных Штатов имеет самый высокий рейтинг доверия в мире, даже сейчас, когда страну потряс ипотечный кризис. Репутация не только государства, но и российской банковской системы. Системе был нанесен большой удар. Вкладчики рванули за деньгами после дефолта, и началась паника. Так что прогорели крупные, совсем недавно еще очень устойчивые банки, в которых люди хранили свои сбережения. Большие потери понесла банковская система. Но еще больше, конечно, пострадало население. Сбережения в банках – это только начало потерь. Главный удар нанесла инфляция, которая обесценила не только сбережения, но и реальные доходы населения. И больше всего потерял, по словам Евгения Ясина, не средний класс, как принято считать, а на наименее обеспеченные граждане. Доля бедных в российском населении повысилась до 40%, и уровень жизни упал на 30% приблизительно. Это вот самая низкая социальная точка кризиса. Ну и в 98-м году были самые низкие показатели практически по всему производству с начала десятилетия. Ну, естественно, это нанесло свой удар по реформаторскому крылу в правительстве. И таким образом август 98-го стал итогом первого этапа реформ, начавшегося в 92-м году. Оказался он, как известно, отрицательным. В результате доверие населения к правительству упало, кабинет Сергея Кириенко был отправлен в отставку. Председатель ЦБ Сергей Дубинин также. Им на смену пришли Евгений Примаков и Виктор Геращенко. К слову сказать, сегодня очень большая статья в газете «Газета» из-под пера Виктора Геращенко вышла.
Тоже о дефолте.
О дефолте, да, о его уроках. И, в принципе, посылка «Газета-газета», сразу оговорюсь в том, что все издания, которые пишут сегодня о дефолте, говорят о его такой отрезвляющей и благотворной роли для российской экономики. Но вот «Газета» этот постулат ставит под определенные сомнения. И начинает сегодня вот серию публикаций на эту тему. Первая как раз вот эта вот статья Виктора Геращенко. Ну, чему научил август 98-го? Как полагает Евгений Ясин, прежде всего научил тому, что надо иметь предохранительные механизмы против падения цен на нефть. Что, собственно, и делается сейчас. Ну и что плохо, это то, что сейчас упущен контроль над ростом цен. Так полагает Евгений Ясин.
Ну а что, пишут ли газеты, стоит ли ожидать нового дефолта, если не в августе, то в ближайшем будущем?
Ну, об этом газеты пишут много, и в общем и целом, если резюмировать все экспертные оценки, нет, не стоит. Ну, вот Виктор Геращенко, о котором я уже говорила, говорит, что в принципе кризис всегда возможен, погода-то он тоже непредсказуемая, но такого рода, как в 98-м году, кризиса быть не может, потому что сейчас есть средства бороться с возможным отливом капитала, вот те самые вот эти предохранительные подушки, о которых говорит Евгений Ясин. Правда, Евгений Геращенко не исключает проблем у государственных корпораций, таких как «Газпром», «Роснефть», «Внешторгбанк», в меньшей степени у «Сбербанка». Сам Евгений Ясин тоже отрицает возможность такого же кризиса по масштабу, как в 1998 году. Есть еще в «Известиях» мнение директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Он тоже говорит, что кризиса 1998 года не будет, но мы умудрились подойти с другой стороны к фундаментально даже более неприятной ситуации. Имеет в виду эксперт высокую инфляцию, к которой мы умудрились подойти в условиях даже благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Ну и это, в принципе, чревато как минимум экономической стагнацией.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Ну а теперь к прессе западной. Сегодня в газете Financial Times статья главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова под названием «Почему ответ России на действия Грузии был правильным?». Министр пишет о стереотипах времен Холодной войны, о том, что в западной прессе конфликт России и Грузии освещается едва ли не как борьба добра со злом или Давида и Голиафа. И наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына заметила, как правило, западная пресса именует действия России не имеющий оправдания агрессии. Но есть и отличное от этого мнение. К примеру, статья во влиятельной лондонской газете «Таймс» под заголовком «Шах и мат Владимира Путина Западу». С ее автором, политическим редактором «Таймс» Майклом Бининым и встретилась Наталья Голицына.
Рассуждая о российско-грузинском вооруженном конфликте и его последствиях, Майкл Бинин утверждает, что Южная Осетия на протяжении последних лет была умело подстроена российской ловушкой для Грузии. Русские, по его мнению, зная характер грузин и их президента, понимали, что рано или поздно грузины угодят в эту ловушку и спокойно выжидали, наблюдая за тем, как мелкие провокации осетинской стороны подталкивали их к этому. Как только грузины туда угодили, ловушка захлопнулась. При этом, как пишет Майкл Бинин, с того самого дня, как российская танковая бригада прошла через туннель в Южную Осетию, Россия не сделала ни одного неверного хода. По мнению британского политического комментатора, я цитирую, то, что мир увидел на прошедшей неделе, было блестящей и жестокой демонстрацией русской национальной игры «Шахмат», и Москва только что объявила в этой партии «Шах и мат». Майкл Бинин поясняет в интервью «Радио Свобода». Русским удалось ловко переиграть американцев в том смысле, что Америка оказала лишь словесную поддержку Грузии, не сумев оказать ей ни военной, ни серьезной политической поддержки. Да и со своей помощью она явилась в то время, когда русские уже решили свои проблемы в Грузии. Уже довольно давно было ясно, что русские рассматривают Южную Осетию в качестве территории, провоцирующей Грузию, и использовали проблему сепаратизма как повод вмешаться в грузинскую политическую ситуацию. Эта сепаратистская проблема довольно давняя, и было совершенно очевидно, что страсти вокруг нее нарастают. Время от времени это выливалось в военные столкновения, пограничные инциденты и другого рода провокации. Южная Осетия была своего рода приманкой для грузин, и Россия понимала, что Грузия в какой-то момент предпримет попытку присоединить эту отколовшуюся от нее территорию. И Россия была готова к этой попытке Грузии. Но грузины полагали, что Россия к этому не готова и займет лишь позицию наблюдателя. Однако в момент, когда грузинские войска вошли в Южную Осетию, российская армия хлынула туда через туннель, готовая вступить в борьбу с грузинами. Можно ли оправдать российское вторжение в Южную Осетию и, собственно говоря, в Грузию? Все зависит от того, что вы имеете в виду под оправданием. Русские утверждают, что хотели лишь выбить грузинские войска из Южной Осетии. В таком же духе рассуждала и НАТО, когда утверждала, что его вторжение в Сербию было оправдано необходимостью выбить сербские войска из Косово. Россия практически сделала то же самое. И если в намерения русских действительно входит возвращение к исходным довоенным позициям, они вполне могут заявить, что это была всего лишь гуманитарная операция. Чем объясняется столь запоздалая и вялая реакция Запада на российско-грузинский конфликт? Видите ли, Запад был абсолютно не готов к тому, что произошло. Внимание Запада вовсе не было сосредоточено на Кавказе. Весь мир наблюдал за открытием Олимпийских игр. Джордж Буш был в Пекине. Запад не подготовил никакого адекватного ответа на случай, если Грузия что-то предпримет или окажется в опасности. Существовало всеобщее представление, что Грузия может положиться на Америку. Однако это представление оказалось неоправданным. У нее не было никакого официального договора с Западом и США. И когда Грузия неожиданно оказалась в ситуации, когда ей пришлось спасать свою государственность и призвала Запад прийти к ней на помощь, выяснилось, что непонятно, что Запад может сделать. И факт, что он сделал очень немного. Грузия была горда тем, что стала форпостом Запада на Кавказе и провозгласила солидарность с Америкой. Но при этом она не получила никаких официальных гарантий от Америки, никаких гарантий ее защиты. В своей статье вы предупреждаете об уроках этой войны, о каких уроках и для кого может пойти речь. Многие бывшие советские республики будут крайне обеспокоены тем, что произошло, потому что стало очевидно, что Россия способна предпринять жесточайшие меры, если будут затронуты ее интересы. И это они воспримут как угрозу своей полной независимости от России. Для них урок этой войны состоит в том, что эти страны должны не провоцировать и не вступать в конфронтацию со своим грозным соседом. Урок для Запада состоит в том, что если он создает на границе России свои форпосты, где находятся его военные советники, то он должен понимать, что это может спровоцировать гневную реакцию. И главный урок для Грузии состоит в ответе на вопрос, хочет ли она сохранить президента, который создал для нее все эти неприятности. Тем не менее, не окажется ли Россия в результате своей акции в международной изоляции? В краткосрочной перспективе, безусловно, окажется. Против России будут предприняты меры, и американцы уже их предпринимают. Но вопрос в том, будут ли они достаточно эффективны, чтобы повлиять на российскую политику. И второй вопрос. Насколько жесткими такие меры должны быть? Потому что если они вызовут новую холодную войну, это будет не в интересах самого Запада. Долгосрочная стратегия американской политики по ближневосточному урегулированию, иранской проблеме, борьбе с терроризмом основывается на хороших или, по крайней мере, рабочих отношениях с Россией. Кроме того, Западная Европа серьезно зависит от России. Объявит России бойкот или захочет серьезно покуситься на ее статус. Говорил политический редактор Лондонской Таймс Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
19:00 в эфир Радио Свобода выйдет программа «Время гостей». Ее тема – российско-грузинская война и ее международные последствия. Приглашены завотделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов, историк Дмитрий Шушарин, член Совета Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Алексей Митрофанов, и по телефону из Канады будет профессор Андрей Пиантковский. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а сейчас в Москве 19:30. Время краткой сводки новостей. Рядом со мной в студии Вадим Ларченко. Вадим, вам слово.
Радио «Свобода». Новости.
В Белгородской области расследуют обстоятельства возникновения пожара в доме для престарелых в городе Шебекино. Основная версия следователей – нарушение правил пожарной безопасности. При пожаре погибли 6 человек, около 100 были эвакуированы. В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены 3 милиционеров. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Дагестана, гранату бросили в машину поста транспортной милиции. В Ульяновске задержана группа подозреваемых в причастности к убийству гражданина Камеруна 10 августа. Помимо убийства при отягчающих обстоятельствах, задержанным инкриминируется участие в экстремистском сообществе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает сегодня в Сочи для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. Как ожидается, стороны обсудят ситуацию в Южной Осетии, в частности, положение беженцев и пути мирного урегулирования кризиса между Россией и Грузией. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня посетит Тбилиси. В четверг она обсудила вопросы урегулирования российско-грузинского конфликта с президентом Франции Николя Саркози. Польша и США достигли предварительной договоренности о размещении элементов американской противоракетной обороны на польской территории. В Варшаве подписано соответствующее соглашение. В Пакистане идут консультации по вопросу о добровольной отставке президента страны Перевеза Мушаррафа, сообщил один из его сторонников Тарик Азим. В Ираке к югу от Багдада более 20 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертницей. Большинство погибших – шиитские паломники. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет Россию в использовании кассетных бомб в ходе конфликта в Грузии. Канада отменила совместные с Россией военные учения из-за действий Москвы в Грузии. На севере Киргизии продолжаются поиски трех альпинистов, пропавших в горах в конце июля.
Спасибо, Вадим. Краткий выпуск новостей подготовил Вадим Ларченко. Вы служите «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И сейчас у нас в эфире панорама основных событий двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. Ее подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. Столичные власти направляют в Цхинвале рабочих и строительную технику, а также выделяют 2,5 миллиарда рублей на строительство микрорайона для 3-4 тысяч жителей, заявил журналистам Владимир Ресин, исполняющий обязанности мэра Москвы.
Подписано соглашение между Южной Осетией, президентом республики, Северной Осетией, председателем Совета министров и Москвой, мной как исполняющим обязанности мэра, о строительстве Цхинвале целого микрорайона, примерно 60-65 гектар территории, где будет построено около 100 тысяч квадратных метров жилья с полной инженерной и социальной инфраструктурой.
Петербург. Федерация профсоюзов Петербурга и Ленинградской области намерена в суде опротестовать массовое сокращение работников на Кронштадтском морском заводе, где 20 августа планируется уволить всех сотрудников, почти 700 человек. После неудачной сделки ради погашения долгов на заводе было введено внешнее управление, затем имущественные изменения оспаривались военными. Федерация профсоюзов заявляет, что теперь нужно просто изменить в трудовых книжках название предприятия, а планируемое сокращение трактуют как грубейшее нарушение закона. Ранее в прокуратуре заявили о возможном возбуждении уголовного дела против руководства предприятия из-за задолженности по зарплате сотрудникам в 15 миллионов рублей. Москва. Московский городской суд продлил срок содержания под стражей авторитетному петербургскому предпринимателю Владимиру Бурсукову Кумарину. Его обвиняют в организации рейдерских захватов предприятий. Пока обвиняемый содержится в одном из столичных СИЗО, но в ближайшее время должен быть этапирован в Санкт-Петербург, где состоится суд. Петербург. Самый высокий в России показатель кремации умерших – до 67% в Петербурге. По России в среднем кремируют не более 9%. Это на порядок меньше, чем в среднем по Европе. Москва. 408 детей были брошены своими матерями в лечебных учреждениях Москвы за первую половину этого года. За весь прошлый год – 926. На начало этого года в сиротских учреждениях Москвы находится 5608 детей. Две трети из них были отобраны у родителей по причине лишения родительских прав. Петербург. Уменьшилась опасность лесных пожаров и отменено временное ограничение посещения лесов Ленинградской области. Москва. Завтра на Старбеевском поле рядом с палаточным лагерем защитников Химкинского леса состоится благотворительный рок-концерт. Но до этого защитников леса собирается разогнать химкинская милиция. Организаторы утверждают, что уведомление об акции подано в УВД и в Химкинскую администрацию. Новости Москвы и Петербурга. 15 августа. Вера Володина.
Переходим к городскому репортажу. В прошедшую среду в Москве на Триумфальной площади питерские предприниматели провели митинг пустых потребительских корзин. В столицу приехали 3 автобуса с представителями малого бизнеса. По словам организаторов акции, власти Санкт-Петербурга не только не оказывают поддержку малому и среднему бизнесу, но и фактически его уничтожают. Последняя надежда на федеральные власти, говорят они. На акции побывала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
В назначенный час возле памятника Маяковскому собрались участники митинга «Пустых пустых потребительских корзин. В руках они держат плакаты с претензиями в адрес столичных и питерских чиновников. В центре площади стоит огромных размеров тележка на колесах, наподобие тех, что есть в любом продовольственном магазине. В ней вырезана из картона рука с нехитрой комбинацией из трех пальцев. По задумке участников митинга, это рука чиновника, на одной стороне которой написано «Вот вам забота о малом бизнесе», а на другой «Вот вам, а не средний класс». Это символизирует проблемы малого бизнеса, недостаточную поддержку властей, монополизацию рынка, коррупцию и повышение цен, говорит руководитель юридической службы Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга Григорий Соломинский.
Претензии малого бизнеса на сегодня категорические, жесткие претензии к власти Санкт-Петербурга, которые, а, уничтожают малый бизнес, а, б, при этом делают красивое лицо и постоянно обманывают и рассказывают о поддержке. При том, что лишают недвижимости, не продлевают договора аренды, выкидывают любыми способами с территории. Но при этом говорят, мы вас поддерживаем. Если предприниматели, как мы, пытаются высказать какую-то общественную, гражданскую позицию, то насылается ОМОН, насылаются силовые органы другие. И реальным образом предприниматели топчутся прямо у себя на местах.
По словам Григория Соломинского, попытки выселить предпринимателей из территории Хасанского торгового комплекса в Питере принимают безобразные формы.
После того, как президент Медведев сказал, хватит кошмарить малый бизнес, буквально на следующий день на территорию Хасанского комплекса, который обманули и так уже несколько раз, присвоили сделанные за их деньги документы и выкидывают на торги, ничего не возмещая, и рассказывая очередные обещания, давай, что мы сейчас о вас позаботимся, 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 обманув уже 10 раз. Так вот, приехали на автобусах налоговые инспектора не только из того района, где комплекс находится, а со всех 15 районов Санкт-Петербурга были набраны налоговики, которые пошли по всем объектам шерстить, и вместе с ними ОМОН. ОМОН, после того, как налоговики сказали, что никаких серьезных нарушений нет, просто принялся избивать людей, посетителей рынка. Есть избитый человек, он снял травмы, сейчас заявление написал прокуратуру, естественно, они пытаются замять.
Поддержать питерских предпринимателей на Триумфальную площадь пришли их столичные коллеги и представители политических партий. Вот что сказал в своем выступлении лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Люди десятилетиями создавали эту свою коллективную общую долевую собственность, когда они вложили в нее огромное количество денег. И вот когда они действительно поставили свой бизнес на ноги в тяжелейших условиях российской жизни, в этот момент власть решила, что больше по мелочи щипать малый бизнес не надо. Его надо просто захватить, так будет выгоднее, потому что можно будет получить большие откаты от тех торговых сетей монопольных, которые как паутина, как спрут опутали сегодня всю Россию, высасывают соки из нашей экономики. Получить элементарные взятки, набить карманы. Это именно этот мотив сегодня стоит за так называемой государственной политикой в области малого бизнеса и вообще за государственной экономической политикой. Экономика в регионах, малый бизнес в регионах, средний бизнес отдан на откуп региональной бюрократии, которая может делать с ним все, что хочет, и делает то, что хочет, а хочет просто нажиться.
Все митинги выступления предпринимателей в Питере остались незамеченными. Обращения и письма, адресованные власти Санкт-Петербурга, без ответа. Поэтому представители малого и среднего бизнеса подались в Москву. И даже не за тем, чтобы найти здесь поддержку, а скорее за тем, чтобы убедиться в правдивости заявлений федеральных чиновников, говорит Григорий Соломинский.
Мы увидим, врут ли федеральные власти. То, что петербургские власти сегодня врут, мы знаем. А насколько искренняя позиция господина Медведева, который говорит, защити малый бизнес, хватит его кошмарить, мы сейчас узнаем, потому что я надеюсь, что наши акции дойдут до самого верха. Прямые письма написаны в огромном количестве, они о нас узнают. И пусть потом делают вид, что нас не заметили, и конкретный вопрос, пусть они очередной раз постараются замылить. И все жалобы, которые мы направляем на городское правительство, мы увидим, рассмотрят, они сами федеральные органы власти, или опять спустят в нарушение закона нашей госпоже губернаторши, чтобы она написала очередную отписку с очередным враньем.
Серия акций одиночных пикетов у различных государственных ведомств в Москве рассчитана на 1,5 недели. Кроме того, организаторы намерены передать в администрацию президента 4,5 тысячи писем от питерских предпринимателей в надежде получить на каждый ответ. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
До жителей европейской части России со спутника Hotbird.
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве новая экспозиция выставочного зала федеральных архивов посвящена полузабытому в России событию – пребыванию в стране с 1914 по 1920 годы Чехословацкого корпуса. В свое время эти прекрасно обученные и подготовленные полки в большой мере повлияли на ход мировой истории. Выставка подготовлена российскими архивистами и их чешскими коллегами, рассказывает Лиля Пальвелева.
Никогда прежде еще не удавалось собрать вместе столько уникальных документов, свидетельствующих о судьбе 60-тысячного чехословацкого корпуса, о людях, воевавших в окопах Первой мировой, попавших в российский плен и затем проделавших долгую дорогу домой, в эшелонах, растянувшихся по огромной чужой стране от Пензы до Владивостока. 6 лет длилась эта эпопея. Одних именовали белочехами, другие примкнули к большевикам и получили название «Красные чехи». Об одном из них, более всего известном в качестве автора «Бравого солдата Швейка», рассказывает заместитель директора Национального архива Республики Татарстан Наталья Шарандина.
В результате поисковой работы было выявлено более 20 документов по теме. Практически половина из них представлена в нынешней экспозиции. Особую ценность и значимость имеют документы, связанные с Ярославом Гашиком. Здесь вы увидите и познакомитесь с организационно-распорядительными документами, приказами о назначении Гашика помощником коменданта города Бугульмы, его анкетой и многими другими, которые характеризуют деятельность Гашика в установлении революционного порядка в городе Бугульме.
Среди экспонатов выставки, говорит директор Российского государственного военного архива Владимир Кузеленков, не случайно оказались портрет Колчака и сейф, в котором хранилась часть золотого запаса царской России.
Они не присоединились все-таки к Колчаку. И все-таки они пытались занимать некую нейтральную позицию, хотя и воевали на стороне белых. Но отношение к Колчаку у них тоже было очень сложное. Нельзя. Вся белая эмиграция впоследствии осуждала очень долго белочехов за то, что они в Иркутске отдали Колчака и через менее чем месяц передали золотой запас, который оказался в их руках большевистскому правительству. Поэтому, с одной стороны, действительно и большевистское правительство осуждало за зверство и так далее, белочехов. Со второй стороны, они действительно пробивались на восток, зачастую и с боями и так далее. И третьих, у них было очень сложное отношение, в том числе с верхушкой Колчака.
А теперь слово директору военно-исторического архива Чешской Республики Юлиусу Балашу.
Со времен наполеонских войн до сегодняшних дней Česko-Ruské отношения были многосторонними, но при этом пока недостаточно исследованными историками обоих сторон. Причина такого состояния – это, с одной стороны, тенденциозное заострение внимания только на выбранных темах коммунистического рабочего движения, продвигаемых бывшими коммунистическими режимами двух стран, с другой – незнание и недостаточная доступность архивов. Темы легионеров были по разным причинам долгие годы обойдены вниманием.
В октябре выставка «Чехословацкий корпус в России» будет демонстрироваться в Праге. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновске задержана группа подозреваемых в причастности к убийству гражданина Камеруна. В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены 3 милиционеров. 6 человек погибли сегодня ночью при пожаре в доме для престарелых в городе Щебекино Белгородской области. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает сегодня в Сочи для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. Human Rights Watch обвиняет Россию в использовании кассетных бомб в ходе конфликта в Грузии. Польша и США достигли предварительной договоренности о размещении элементов американской ПРО на польской территории. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
а мы переходим к новостям экономики. Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от Ивана Трефилова.
Международные или золотовалютные резервы России за неделю со 2 по 8 августа увеличились на 200 миллионов долларов, или примерно на 0,03% до нового рекордного уровня – 597,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 25%. Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживает снижение налога на добавленную стоимость до 12%, говорится в заявлении союза. Сегодня базовая ставка НДС в России 18% и 10% для основных продуктов питания и детских товаров. Министерство экономического развития предложило ввести единую ставку НДС 12% уже с 2010 года. Однако, по словам министра финансов Алексея Кудрина, для той ситуации, которая сложилась сейчас в российской экономике, снижение НДС будет означать дальнейшее усиление ее перегрева. Как ожидается, решение об изменении ставок НДС будет приниматься правительством в середине сентября. Российские банки в середине 2008 года выпустили более 111 миллионов банковских карт, из которых около 80% имитировано международными платежными системами Visa и MasterCard, а остальные – российскими платежными системами, сообщил представитель Центрального банка Вадим Кузнецов. При этом, согласно статистике, более половины выпущенных банковских карт оказались спящими, то есть по каждой из них в течение 3 месяцев не было проведено ни одной операции. Объем экономики 15 стран еврозоны во втором квартале сократился на 0,2% из-за высоких цен на топливо и продовольственные товары, сообщило Европейское агентство статистики. В годовом исчислении, то есть по сравнению с показателем второго квартала 2007 года, темпы роста ВВП еврозоны составили 1,5%. Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее индустриально развитых стран мира, в 2008 году темпы роста экономики 15 стран еврозоны составят 2,6%, примерно в 1,5 раза ниже, чем годом ранее. По оценкам экспертов, европейская экономика, как и японская, балансирует сегодня на грани рецессии. Так определяет сокращение объема экономики той или иной страны в течение 2 и более кварталов года подряд. Объем ВВП США сократился в последнем квартале прошлого года, однако за первые 2 квартала нынешнего вновь увеличился. Курс доллара на сегодня 24 рубля 29 копеек, на 14 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 19 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а завершит программу выпуск олимпийских новостей. Рядом со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров.
Олимпийская панорама.
Добрый день. Как всегда, интереснейшие события творятся в Пекине. 7-й день сегодня олимпийских состязаний. Будут разыграны 18 комплектов наград. Новые виды спорта в медальной программе. Вот первые чемпионы и призеры в легкой атлетике определятся в бадминтоне, трековых велогонках. Ну а мастера дзюдо, гребного слалома и стрельбы из лука свою программу завершают. Началось все, естественно, в плавательном бассейне в водном кубе, где без мировых рекордов не обходится ни один день, и сейчас вот этот день был американский. Майкл Фелпс завоевал свою уже 6-ю высшую награду на этих играх, 200 метров комплексным плаванием выиграл, мировой его рекорд минута 54,23 секунды. А на 200-метровке на спине Райан Лохте, еще один представитель США, обошел главного фаворита Аарона Пирсела. Тоже победил Лохте с мировым рекордом, минута 53,94 секунды. Ну а третье место здесь занял россиянин Аркадий Вичанин, установивший рекорд Европы, минута 54,93 секунды. Третье золото, опять-таки, с мировым рекордом команде США принесла Ребекка Сони, выигравшая 200-метровку Браса. Ну, а первая золотая медаль, вообще первая медаль для команды Германии, причем золотая, появилась вот тоже сегодня на 100-метровке вольным стилем. Первенствовала Бритта Штеффен. До мирового рекорда она не дотянула, но установила рекорд Европы 53,12 секунды. Американский день продолжился, так сказать, и за пределами водного куба. В спортивной гимнастике наконец-то были остановлены китайцы. До этого они выиграли все три вида программы, но сегодня Ян Илинь стала лишь третьей в абсолютном первенстве, а первые два места заняли американки. Настя Люкин стала чемпионкой. Вот так ее зовут в Америке. Мы бы, конечно, называли ее Анастасия Люкина, поскольку она дочь известных мастеров, двукратного чемпиона Сеула 88 года Валерия Люкина и Анны Кочневой, призера чемпионата мира по художественной гимнастике. Ну вот, по-русски она Анастасия Люкина, в США ее называют Настя Люкин. И вот она чемпионка, абсолютная чемпионка Пекина по спортивной гимнастике. А второе место заняла ее подруга по команде Шоун Джонсон. Ну вот, Шоун Джонсон никакого отношения к России не имеет, как можно догадаться. Еще стрелки разыграли комплект наград в стрельбе из винтовки 50 метров лежа. Победил здесь Артур Айвазян из команды Украины. Серебряную медаль завоевал Мэтью Эммонс из США. Естественно, его жена, чешка Катерина Эванс, на этих играх стала и золотым, и серебряным призером. Ну и бронзовая медаль у Уоррена Поттента из Австралии.
Ну, есть тут некая проблема в стрельбе.
В стрельбе есть некоторая проблема, так сказать, мировая, потому что вот одним из первых участников Олимпиады, увлеченных в применении запрещенных препаратов, оказался двукратный призер, представитель КНДР Ким Джонг Су. Он лишен серебряной медали в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета и бронзовой в стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета. Так что теперь вот в стрельбе из пистолета произвольного китаец Тань Цзюлян поднялся на одну строчку выше, стал обладателем серебряной медали, а бронзовая досталась Владимиру Русакову, русианину, который был четвертым в финале. Ну, а вот из пневматического пистолета на 10 метров в стрельбе, там Джейсон Тернер из США стал бронзовым призером. Таким образом, вот три страны, которые в итоге займут, ну, должны занять первые три места в общекомандном зачете, Китай, США и Россия, вот приобрели кое-что за счет дисквалификации Ким Джонг Су. Ну, а вообще, стрелки российские нынче своих поклонников не радуют. Вот такая медаль случайно образовалась. Это, конечно, хороший бонус, но вообще ждали большего. Сейчас, может быть, еще окончательные итоги не время подводить, потому что еще есть в программе розыгрыш ряда комплектов наград, но все равно задуматься об этом следует. И вот руководитель Олимпийской сборной по стрельбе, находящейся сейчас в Пекине, Александр Митрофанов, уже задумываться начал.
Что касается недоработок, ну, безусловно, они есть. И у ряда спортсменов есть недоработки. Что-то мы не углядели. Хотя, как никогда, обеспечили спортсменам возможность проявить и самостоятельность, и удовлетворили все их желания в части и тренировочных нагрузок, и возможности проводить тренировки в самых благоприятных и хороших условиях. Думаю, что все-таки им тяжело, потому что, если вы посмотрите на команду, ее возраст, наверное, самый из команд других спортсменов самый большой. Большая часть спортсменов выступала на прошлой Олимпиаде, и если посмотреть, то всем далеко за 30. А мы видим, что в основном выигрывают сейчас спортсмены, конечно, более молодого возраста, с более устойчивой психикой и, ну, наверное, и с большим желанием и стремлением к победе. Мы действительно много делаем для того, чтобы подросли все-таки конкуренты нашим ведущим спортсменам. Но, к сожалению, мы попали в тот период, когда, ну, так скажем, было некое безвремение в России, да, когда спорт никому не нужен был, в клубы, в тиры, в другие секции и в других видах спорта, в том числе, ребята не приходили заниматься, и мы сегодня пожинаем плоды того, что талантов-то на самом деле не так много. Я работаю уже 6 лет, из всех тех спортсменов, которые прошли, молодых спортсменов, которые прошли через горнило вот наших российских соревнований, сборной закрепилось, ну, буквально 2-3 человека. Собственно, они все здесь. И Кимов, и Круглов, и Десятская, ребята, которым по 21-22 года. Конечно, если они повысят свои результаты, было бы здорово. Можно будет считать, что уже 3 спортсмена у нас есть. Но все-таки, наверное, мы стремимся к тому, чтобы кто-то появился еще, может быть, более молодой спортсмен. Потому что если вспомнить советские годы, был такой спортсмен Лукашек, который в 17 лет выиграл Олимпийские игры. Конечно, очень хочется, чтобы у нас вот вдруг появились такие ребята. Будем надеяться, во всяком случае.
Ну вот, таковы надежды Александра Митрофанова. Ну а что касается возраста российской команды, о котором руководитель сборной сказал, то вот такой пример. Вот сегодня, я сказал, был финал в стрельбе из винтовки лежа, и Артем Хаджибеков, еще чемпион Атланты 96-го года, стало быть, 38-летний спортсмен, в финал пробиться не смог. Но пробился Константин Приходченко, который несколько моложе Хаджибекова. Ну, вот 36 лет ему. В итоге он занял 5-е место. Ну, действительно, стрелковый возраст такой, тот, ну, в общем, возрастные спортсмены могут долго, естественно, выступать в стрелковом спорте. И, возможно, стрелковый спорт в России один из последних, кто вот действительно еще держится за счет наследия, так сказать, советской школы. Но когда-то и тут вот придется что-то менять, искать новые резервы. Вот чем, собственно, Александр Митрофанов и озабочен. Ну, вот таковы основные итоги, скажем так, сегодняшнего дня. Но впереди еще, естественно, много чего происходит. Китайцы будут наращивать. Вот сейчас женщины состязаются в тяжелой атлетике. Там китаянка Цао Лэй, естественно, имеет гигантские преимущества. Ну, в общем, что свойственно, в принципе, всей тяжелоатлетической китайской сборной. Сейчас мы уже говорили о том, что российские тренеры там уже кое-что подозревают в отношении китайцев. Вчера вот об этом шла речь, но так все бездоказательно утверждается, вернее, даже не утверждается, а намекается. Ну, в общем, что это, так сказать, разговор в пользу бедных, будем ждать. Вот уже, видите, кое-какие допинговые скандалы, ну, скажем так, допинговые случаи уже имеют место. Ну, дай бог, конечно, этого не будет впредь, но если будет, то что делать? Такова жизнь.
Спасибо, Олег. Это был Олег Винокуров с выпуском олимпийских новостей. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Ее тема – активисты петербургской организации ДПНИ намерены провести рейды по грузинским ресторанам, магазинам и клубам. Чего ждать дальше? Обсуждают редактор отдела аналитики газеты «Дело» Андрей Стародубцев и директор Центра права человека Дмитрий Дубровский. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Потери личного состава группировки составляет погибших 74 человека.
Большое число людей называют ровно цифру, которую они слышали по радио.
Нынешнее грузинское руководство, специальный проект Соединенных Штатов.
Действия в Грузии несовместимы с принципами тех структур, в которые Россия хочет интегрироваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.